Это первый в мире адвокат-сантехник.
Говорили мне не лезть туда, я полез.
У адвокатов по политическим делам вообще нет никаких шансов.
С этой работой справится и Кивалов, по большому счету. Дайте ему чуть денег, и отлично, он там передаст привет от мамы.
Ваш прогноз на ближайшее будущее? Что с системой?
Ну, если она сгнила, будет прорвать. Путин как был тварью, так он оставался. Я об этом говорил всегда и продолжаю говорить.
Никто еще по-настоящему не дал честного ответа, кто мы сегодня.
Есть более старый такой, овеянный веками термин. Это изгнание. Мы в изгнании.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие наши зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошими людьми в нашей виртуальной студии. И сегодня я с удовольствием представляю вам нашего гостя. Это первый в мире адвокат-сантехник Михаил Беняш. Миш, приветствую, здрасте.
Здрасте.
Ну, извините, что я так представила, но куда деваться? Ну, куда не зайдешь, везде обязательно скажут, что вы сантехник. Поэтому, мне кажется, это тоже важно, тем более это ваш личный выбор. И это правда, скажу я нашим зрителям, тем, кто не знает. Михаил Беняш, юрист, адвокат, правозащитник. После 20 начала войны был признан иноагентом, потом был вынужден уехать из России, лишен был статуса адвоката, работать стало невозможно, и теперь Михаил живет в Вильнюсе и в какой-то момент принял решение, что к черту, хватит ныть, я буду работать. И он работает. Точно, это человек, который точно знает, что как менять систему, следуя известному анекдоту. Да? Ну что, я все правильно сказала или не очень?
Следуя известному анекдоту, я точно знаю, что система сгнила. Вот. Немножко перепутан хронометраж, но это не суть важно. Сначала был лишен статуса, был вынужден уехать, потому что в России мне запретили работать вообще. Запрет решения статуса привело к запрету на судебное представительство полное, а иноагентство сделало невозможным работу где-либо еще. Ну, собственно говоря, иноагенты, которые живут в России, могут рассказать, как просто им находить работу. Поэтому да. Было предложение, поехал работать. Как-то так.
Ну, про свой выбор и свое решение поменять, что называется, сферу деятельности, вы писали у себя в социальных сетях, и это широко, конечно, обсуждалось. Но вот я хотела, раз мы с этого начали, спросить про людей, вот, с которыми вы работаете, ваша бригада. Что это за люди? Они знают ли вашу биографию, вашу историю? Как они вообще относятся к вашему решению, к тому, что вот вы такой человек?
Ну, сначала знал только хозяин компании. Так мы с ним бегло это обсудили. Он литовец, очень интересуется политикой и, значит, очень болеет за Украину. Поэтому часть моих рассказов его, так сказать, не оставила равнодушным. Работаем на общих основаниях, так же, как все. В основном всем все равно на такие вещи. Но иногда в самом начале вообще, я так понимаю, не думали, что я продержусь там столько времени. Потом так слово за слово потихонечку рассказывал. В основном, когда сидел, читал комментарии в Фейсбуке и говорил своим коллегам, что эти идиоты не верят, что я стал сантехником. Посмотрите, какие кретины. Те смеялись. Вот. Ну, потом спрашивали там, типа... Там только один владеет русским языком хорошо, Ярослав. Он поляк. И через него там бригадир спрашивал, типа, что ты из России уехал? Тот меня спрашивает, я ему рассказываю. Мой длинный монолог минут на 5, и Ярослав переводит «диссидентас» одним словом. Ну, потом бригадиру рассказал, как-то мы с ним, не то чтобы, ну, можно сказать, подружились в конце концов, потому что рабочие люди смотрят на то, как ты работаешь. Если ты хорошо работаешь, значит, тебе стоит с уважением относиться. Ну, я старался. Как-то, когда мы делали администрацию города Йоновы, меняли там сантехнику, У них было совещание, нас посреди рабочего дня попросили не шуметь. Мы с ним, я ему сказал, я пошел пить кофе в соседнюю там, кафушку напротив города. Пойдем, короче. Да, буквально жестами объясняешься, потому что он по-русски почти не говорит, я литовский только учу. Пошли. Ну вот мы сидели, пили кофе и через Google Translate объясняли, я ему рассказывал эпизоды своей биографии, там, про то, что там, меня полицейские избивали, про то, что у меня после этого часть слуха потерялась, левое ухо теперь хуже слышит. Ну вот про то, что он про веселье в России, у него такие глаза, он такой, ты должен об этом рассказать в Ютубе. Да я уже рассказывал, сколько можно. Но тогда можно заработать много денег. Литовцы прагматичные ребята. Я говорю, не, не хочу. Он, тогда можно рассказать кому-нибудь эту историю, и ты найдешь финансирование. Я такой, боже упаси, не хочу я на это финансирование искать. Вот, пусть на эти деньги гуманитарку купят лучше. Есть люди, кому нужнее. Ну так что в бригаде знают.
Политику обсуждаете?
Ну да. Ну и так, скорее, в форме шуток, потому что во время работы мы больше говорим о вещах, которые касаются работы. То есть вот у меня чат в Телеграме с тем же вирусом, ну, с бригадиром, это в основном фотографии перекрытий и труп. Ну и там наши взаимные комментарии, там, как что это делать. Ну комментарии мы пишем, естественно, тоже через Google Translate, ну и потому что Google переводчик, точнее, Telegram плохо переводит литовский язык. Политику, кто спрашивает, Путин красавчик, я начинаю шипеть и ругаться. Вот. Я ему говорю, что Науседа красавчик, это литовский президент. Он тогда начинает шипеть и ругаться. Ну, вот так вот политику обсуждаем.
Ну, вы, конечно, молодец. Я просто хочу вслух сказать, что я бесконечно уважаю такой шаг. Это очень важно. Но вы, кстати, не первый вот из среди моих знакомых. У меня есть знакомая замечательная артистка, которая вот так же, как и вы, вынуждена была уехать из России, поскольку нет работы и иноагент, и абсолютно запрет на профессию во всех черных списках. Ну, естественно, человек с антивоенными взглядами. Вот она сейчас работает в такси в Париже, и прекрасно себя чувствует, и ей очень нравится, наблюдает за людьми, что не исключает в будущем, что она вернется к своей профессии, как и вы, наверное, да?
Знаете, я вообще-то так особо не рефлексировал. Меня сильно задело то, что, конечно, когда там ряд ваших коллег решил над этим посмеяться. Мне это, ну, что из оппозиционной движухи, что особенно с провластной. Ну, от своих мне было это больше всего неприятно слышать. Особенно это Дмитрий Львович Быков там стихи писал. Ну, такое. А в целом я к этому философски отношусь. После всего, что я пережил в России, ну, это вот для меня пыль. На самом деле, я просто умею работать и работаю как умею. А БГ в свое время работал сторожем в детском саду Цой, да, на кочегарке. Так что, слушайте, примеров среди великих изгнанников очень много. Были изгнанники внутри страны, тот же там БГ Цой, Майк Науменко. Были изгнанники, которые были вынуждены покинуть страну. Перечислять их не буду. Начиная от Бродского, ну, правда, да. У нас такого таланта нет. Вот. Чтоб сразу тебя изгнали и пошел по этим университетам колесить. Но тем не менее. Так что я спокойно к этому отношусь. Я понял, что мне просто очень не понравилось, я об этом говорил, тоже повторюсь, что наша оппозиционная, как сказать, люди оппозиционных взглядов, выехавшие из России, очень сильно зависят от нескольких источников финансирования. Они прям зависят от этого. А любая зависимость — это плохо. Там, хоть от курения, хоть от работодателя. Мне это не нравится. Это заставляет тебя как-то контролировать свою речь, например, заставляет принимать те решения, которые ты не хочешь принимать. Поэтому мне спокойно, вот серьезно, видит Бог, мне очень спокойно, мне приятно, я осваиваю новую профессию, я ее почти освоил. Более того, меня практически повысили. Мне теперь дали подсобника. Ну, можно так сказать.
Помощник такой, да?
Ну, условно, да, это бы обошлось без формальностей. Ярослава поставили мне помогать. До этого мы были, в примере, на равных позициях, но сейчас я занимаюсь прессовкой. Это достаточно кропотливая работа по сборке оцинкованных труб внутри администрации Ионовы. А это как бы ответственная работа, потому что же администрация. А мэр Ионовы — это глава партии социал-демократов в Литве, насколько я знаю. И надо делать красиво. И вот я выучил там несколько слов, там Вильюс говорит «красиво», и приходит, зовет меня, типа, показывает, где он спрессовал, а прессуем, значит, один кабинет я прессую, второй Вильюс прессует. Вот он приходит, показывает свой кабинет, говорит «вот, красивое, профессионально». Понял? Профессионально. Приходит ко мне и говорит «не, халтура, халтура некрасивая». Я такой, да ты охренел, как некрасивая, давай посмотрим, вот здесь ровно, 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 не халтура ходит. О, там был смешной случай. Он тоже позвал меня, смотри, говорит, трубы параллельные, ну вот как я красиво, бригадир, я бригадник, я красиво сделал, я не, говорю, криво, халтура, как халтура, смотри, хватает этот метр, параллельные трубы, подносит, 8,5 Не так криво. В общем.
Слушайте, ну вы еще все-таки живете в таком городе, как я понимаю, куда ни повернешь, плюнешь, попадешь в русского эмигранта, поскольку он просто вот наполнен российскими релокантами, и политическими, и журналистами, и деятелями культуры. Как у вас там есть какой-то комьюнити? Вы общаетесь, или там возможно существовать автономно?
Во-первых, существовать автономно возможно, и вообще задача любого человека — создать такие условия, чтобы он мог существовать автономно. Не обязательно это делать, но такую возможность иметь нужно. Вот я сейчас создал себе возможность быть автономным. Я не нуждаюсь в целом, ну, ни в ком. Я нуждаюсь только в своей голове и в своих руках. Когда я получил травму плеча довольно серьезно весной. Меня это очень немножко практически испугало, потому что я вдруг понял, что если травма не пройдет, я не смогу работать. Ну, вроде заживается. Надо быть автономным. Ну, есть комьюнити, да, есть друзья, есть с Краснодарского края. Вот. Mm-hmm. Слава Кубани. Да? Вот. Ну, так, я не хожу вот по этим тусовкам. Это все. Ну, вот я ходил в книжный клуб Ильи Клишина, вот в Вильнюсе есть очень хорошее мероприятие, уважаю, Илья хороший парень. Там было интересно, в последнее время что-то перестал ходить, что-то как-то не до этого. Человек должен быть достаточно полным, чтобы ему не было скучно в одиночках. Я когда сидел в карцере в одиночках, я это понял. Это все.
Ваше главное разочарование — это что или кто за эти годы?
Да, если я разочаровался в каком-то, наверное, в себе самом, в своей, не знаю, говорили мне не лезь туда, я полез. Я верил, ну, скажем так, женщины, у них такой инстинкт есть, сильные, которые вот иногда вот интуиция заменяет доводы разума. Вот я не послушался. Ну, как бы это сказать, разочарование. Ну вот я совершил много поступков, которые, будучи... Причем я не жалею в них, в этих поступках абсолютно нет. Значит, так надо было. Но в целом я сотворил много глупостей, поэтому если в ком-то меня разочаровывать, так это в себе само. Что в свое время не учил английский, в свое время там, не заботился о здоровье, в свое время меньше заботился о своих близких. Ну, вот такого рода. Если вы там хотите знать, разочаровался ли я там в некоторых организациях или в некоторых политиках, я особо очарованным не был. Вот те люди, которые были моими друзьями, по-прежнему мои друзья. Никто от меня не отказался, и я вроде тоже ни от кого не отказывался. А оппозиционные идеи, ну, Путин как был тварью, так он оставался. Я об этом говорил всегда и продолжаю говорить. То, что некоторые люди сильно изменились в эмиграции, ну, это видно. Ну, я тоже, видимо, изменился. Но просто надо понимать, что вот это вот слово, мне кажется, не очень подходящее слово «эмиграция». Есть более старый такой, овеянный веками термин, более такой подходящий. Это изгнание. Угу. Мы в изгнании. Это факт. И когда ты в изгнании, надо начинать жизнь сначала, жизнь с нуля. А когда ты занимаешься тем, чем занимался раньше, вот, из года в год одно и то же, а обстоятельства вокруг поменялись, но это ведет, это твой неадекватный ответ на вызов судьбы. Это ведет к каким-то нехорошим вещам, достаточно там, посмотреть, там, во что превратились некоторые герои Твиттера и Фейсбука буквально несколько лет назад. Герои-герои, сейчас какое-то недоразумение. Вот поэтому, оказавшись в изгнании, надо пересобирать себя сначала, и это дело. Вот. Я не оглядываюсь ни на кого, не завишу ни от кого. Любит меня кто-то, не любит, популярен, не популярен. 100 тысяч подписчиков у меня или 4 тысячи. Мне, честно говоря, просто все равно. Делаю, что мне нравится, делаю, как хочу. Это свобода. Ну, в тех границах, которые есть сейчас, но хоть какая-то.
Абсолютно правда. Но я вижу, что вы все равно из политической повестки не выходите, вас это интересует, вы комментируете события, которые происходят круглые сутки в этом котле под названием «Политическая миграция, политическая оппозиция». Как вам кажется, вообще возможно быть российским политиком, российским правозащитником, российским гражданским активистом вне России, вот в том географическом пространстве, в котором мы все находимся, за пределами страны, оставаться при этом российским действующим политиком или нет?
Политиком быть нельзя. Человек, уезжая из страны, у него меняется оптика и плавно идет отход от реальности. Я стараюсь как-то себя контролировать в этом плане. Вот, но я вижу, что некоторые люди, которые называют себя политиками, очень сильно оторвались от реальности, прям очень жестко. Если ты хочешь быть политиком, вот кому-то приспичило, я не знаю зачем, честно говоря. Вообще в России был только один политик, его убили. Это если мы говорим об оппозиционных. Так вот, если ты хочешь быть политиком, то избери объектом своего внимания тех, кто рядом с тобой. Из России уехало сколько там? 500 тысяч, миллион.
Миллион, говорят, да.
Диаспора по всему миру рассеяна, они нуждаются в защите, в представительстве, в защите своих интересов. И не надо там, вот даже не надо говорить там про делегацию в ПАСЕ. Боже упаси, как мне смешно с этого было. Вы попробуйте сделать делегацию представительства в литовском Сейме, чтобы в Литве хотя бы не смотрели на русских как на врагов человечества и цивилизации. Просто чтобы нас услышали, чтобы с нами разговаривали, чтобы всеми с нами разговаривали и не с какими-нибудь фриками там сумасшедшими, а с, ну, с какими-то людьми, которые говорят, ну, в целом адекватные, простые вещи, жизненные. Не надо там, знаете, вот тоже борьба с Путиным. С Путиным сейчас у нас борется ВСУ. И что-то у них не очень получается. Вот. Нет другой организации, которая не существует иной организации, которая делает это более эффективно. И поэтому вот вся вот эта вот борьба, фейсбучная борьба с Путиным — это просто слова. Я не знаю, для чего это делается, для поддержания аудитории, там, для получения финансирования, еще чего-нибудь. Вот займитесь то, что вы можете реально сделать. Помогите там. Вот есть много уехавших в Вильнюсе, даже я фамилии не буду произносить, я знаю лично, которые там просто нищенствуют. Помогите людям с работой, с адаптацией. В Литве, там, опять-таки, из-за непонимания русской повестки, контекста тоже на русских смотрят там, как на врагов народа. Потому что это предмет спекуляции там, некоторых популистских партий. Ну, занимайтесь разъяснением, объясните, что мы не враги. Хотя бы это. Был скандал тот в Литве пару месяцев назад. Какой-то местный блогер написал, что наш Вильнюс уже не узнать, на улицах слишком много этой русской речи. Надо же очистить Вильнюс от русской речи. Стали разбираться, выяснилось, что это украинские иммигранты разговаривают по-русски. Ну, как-то по-другому тогда уже стоит судить. Поэтому предметов для политики хватает. Ну, это же не так интересно, как бороться с Путиным, ездить по форумам, там, выступать в ПАСЕ, получать премии многочисленные, толкать пафосные речи. Реальная работа вообще мало кто хочет заниматься, это же очевидно.
Но ведь пытаются. Я думаю, что мне кажется, что главная вообще ошибка — то, что подавляющее большинство наших политических изгнанников, они продолжают себя считать, вот к началу моего вопроса, российскими политиками. И это возникает какой-то когнитивный диссонанс, потому что очень это потеря самоидентификации. Потому что ты должен, как мне кажется, вот за все эти годы войны самый главный вопрос, на который никто еще по-настоящему не дал честного ответа, кто мы сегодня, да, помимо того, что мы изгнанники, да, надо же все-таки себя понимать себя в пространстве, свои возможности, свои целеполагания, что я могу, что я не могу, на чьей стороне я в конце концов, на чьей стороне в этой войне.
Подход. А нас нет. Знаете, мы, ну, мы — это некая сущность, субъектность. Нас нет. Есть сотни тысяч рассеянных, растерянных, озлобленных, обнищавших россиян, бесправных за рубежом, опять-таки, ключевое слово «бесправных», потеряв гражданство, потому что, опять-таки, институт иноагентства — это что? Это завуалированное лишение гражданства. Так же, как и изгнание, собственно говоря, это цель та же самая. Так вот, мы потеряли связь с одной страной и не обрели связи ни с какой другой, потому что я не вижу, чтобы там, в Европе где-либо еще особо-то приветствовали россиян и давали хоть какие-то права, чем больше, чем полагаются, ну, вот, бездомным. Приютили вас, скажите спасибо, что это неправильно. Потому что я вот все чаще задумываюсь об этом, когда я там монтирую трубы, да, у меня наушники в ушах. Я или Армена Захаряна слушаю некоторые его лекции, кстати, последняя прям шикарная, рекомендую. Либо так рассуждаю, я вот стал думать, потому что раньше мы о разнице между бесправием и правом угнетенным. Вот в России мы защищали права, потому что право-то было, но оно было попираемо. Сущность права имелась. А за границей этой сущности нет, мы стали бесправны. И это такое наблюдение, которое я до сих пор перевариваю. Это потому что вот эта милая Европа не такая уж и милая, поскольку допускает сам факт наличия бесправия. И европейцы это сами не видят, потому что когда у тебя опять-таки эти права есть, то ты даже не замечаешь, что у кого-то их нет. Но встав на место вот тех бедных таджиков московских, да, вы видели в желтых жилетах, в касках, да, а иногда вы их просто не видели, потому что проезжали, пролетали, а он там, бедолага, что-то колупается на земле. Вот став на это, на место этих людей, я понял, что, во-первых, я никогда в жизни так не смогу посмотреть ни на кого в желтом жилете и каске. Во-вторых, бесправие — это страшно, и об этом надо обсуждать, и с этим, ну, это надо менять. Это очень плохо. И это, самое главное, это недостойно ни Европы, ни ее культуры, ни, собственно говоря, традиции гуманистической, которая есть в Европе. Это недостойно, так неправильно.
Ну, это, видите, это опыт, который впервые переживает наши, ну, все мы, в конце концов, тут я могу сказать, я тоже часть этого осознания того, что с нами произошло. Впервые этот опыт переживает, и это самая Европа, в конце концов, да, потому что, с одной стороны, огромное количество беженцев от войны, реальной войны из Украины, которых надо тоже приютить, которым надо помочь. А это все длится и длится. Миш, это не кончается. Четвертый год этой войны. Никто не может взять на себя вот эту вот ответственность и показать, что на самом деле происходит. С чем столкнулась сегодня, ну, будем говорить, европейская цивилизация, допустившая эту страшную войну, бессмысленную, в центре Европы. Это же все вот один клубок проблем, правда, а не только часть, про которую мы с вами говорим, про изгнанников из России.
Ну, нет же истории в виде отрезка. Как эта история, она линейная, состоит из множества этих отрезков. Ну да, я ничего сейчас проклинать Европу, которая вырастила Путина, которая проморгала вот это чудовище, кормила его нефтегазовыми деньгами. Но мы повторяемся то, что там банально, очевидно. Потому что они сейчас не хотят брать на себя ответственность и никогда не хотели. Но сказали, что у них не было опыта. Но это ведь не совсем так. Опыт такой у них есть, они просто о нем забыли. Они о нем забыли, но это опыт Первой и Второй мировой войны. Они его пережили, и на выхлопе мы получили прекрасную Европейскую конвенцию по правам человека. Человека не гражданина, а именно человека каждого. И потом выясняется, что и она начинает буксовать, и международные институции начинают буксовать, что как бы вот вам все рассказывали, да вот вы не готовы были. Одно дело — это вот почитать эти книжки про историю, а другое дело — почувствовать это своей кожей. Никто не был готов. Кстати, хотя Ремарк об этом писал. Марк все это писал. То есть я не вижу ничего такого, не пережил, забыли просто.
Ну, кстати, вы живете в стране, которая точно знает, что такое советская оккупация, и этот опыт тоже для них важен. Я, кстати, хотела вас об этом спросить, как человека, который там находится внутри, в Вильнюсе. Насколько серьезно воспринимают Литва угрозу со стороны России сегодня? Насколько всерьез они готовятся к войне? Есть ли вообще эта тема в обсуждении, в быту?
Ну, как-то хозяин компании приехал, весь такой взвинченный. Я такой: чего, что случилось? Он такой: чуть ли не готовится этот консервы закупать и выезжать куда-то. Я такой: типа, что вам? Ну, по телевизору говорят, война скоро будет. Я говорю: с кем? Ну, с Россией. Говорит: да, объяснитесь, блин. Вот им только вот еще второго фронта со стороны НАТО и не хватало. Эта тема используется политиками-популистами. Опять-таки, тут выборы были, и в президентские выборы были, и в Сейм выборы были, ну, в течение ближайших года-двух. Российская угроза — это же отличный повод, любая, в принципе, угроза — отличный повод, чтобы консолидировать избирателя. Запугаешь его до истерики, он пойдет, проголосует как надо, но дело в том, что осадочек-то у него останется, и он эти популистские нарративы, которые заставили его поставить галочку, он же их транслирует и в быту. И, ну, да, такое, собственно говоря, бывает, но не так часто, как об этом говорят. Ну, иногда это проявляется крайне неожиданно и неприятно. Ну, опять-таки, те, с кем я общаюсь, ну, они, в общем-то, литовцы. Они, в общем-то, достаточно адекватно на все смотрят. Боятся ли войны с Россией? Ну, я, честно говоря, ну, не верю, что это возможно. Просто, ну, не верю, что это возможно. Это просто надломит путинскую машину. Это объективно. Ну, просто надломит. То есть мало ли, он еле-еле Украину переваривает, а сейчас ему еще в страну НАТО лезть. Я понимаю, что у Литвы армии там практически нету. Я не особо верю, что там НАТО впишется. Но то, что Польша примет участие в этих разборках, ну, у меня мало сомнений. Потому что как бы Суволовский коридор, им это все нафиг не надо. И они вот реально опасаются. Плюс вот эти вот пробу уже провели с дронами на Польшу. Сколько там? 30 дронов отправили? Mm-hmm. Дронов перелетело границу. Здесь украинцы же месяц назад, где-то полтора, ослепили шахет. Он летел, 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 перелетел через Беларусь, перелетел через границу с Литвой, перелетел через весь Вильнюс. И вот так, когда он перелетел в Вильнюс, включились сигналы тревоги. То, что над столицей Литвы пролетел боевой дрон. И он где-то упал в болотах. И вот там неделю, по-моему, людей искали, в конце концов нашли. Вот был скандал, разбор полетов. Как же вы допустили подобное? Ну, к войне. Молодежь из Литвы уезжает. То есть кто за нее сражаться будет, я не знаю. Вот серьезно. Армия у них маленькая. Если бы они, конечно, еще сказали бы русским эмигрантам, что типа мы дадим вам хоть какой-то минимум прав адекватный, если вы готовы защищать свою страну, ну, извините меня, у меня отняли одну родину, второй я не нашел. Это было бы интересно на эту тему говорить. Но нас боятся, так что я думаю, если начнутся какие-то вооруженные действия, нас в лагерь для интернированных отправят. Вот и весь разговор, без разбора причем. Посадят Майкла Наки вместе с Лёшей Обуховым, будет сидеть и с Ключевым. И там будут обсуждать все свои вопросы. Тоже может быть.
Ну, давайте я скажу для тех, кто не понял. Майкл Наки — это Майкл Наки, вы его наверняка знаете. А Обухов — это главный редактор «Соты». Да. Но мы называем имена, это уже опасно, да? Это же тонкий лед. Но я не могу вас не спросить, вы вспомнили про Алексея Навального, когда сказали, что был один политик, но его убили, да? Не могу не спросить вас, как объяснить сегодняшнее состояние Фонда борьбы с коррупцией, ФБК. Что это за... Вокруг них все время скандалы. За последние годы, за все годы войны, ну что ты можешь вспомнить из непосредственно расследований? Ничего, по сути. Вот агитационный материал под названием «Предатели», вот фильм, который они сделали, попытка расследования, на мой взгляд, расследование убийства Алексея Навального пока еще тоже достаточно невнятное. Это то, что было последнее вот видео, когда Юлия Навальная рассказывала о том, что мы знаем точно, что его отравили и получили, значит, результаты исследований лаборатории, только нам запретили, как я поняла смысл, это все обнародовать. Ну, так. И, конечно, бесконечные какие-то скандалы и своры, и склоки, которые производит ФБК. Это как бы мое впечатление. Повторю, я ничего не навязываю, хотела у вас спросить. Что произошло? Что произошло после смерти Алексея?
Я не знаю. Это вот Дудь Волкова хорошо спрашивала, там, допрашивала, там, сколько, 4 часа, по-моему, типа, что с вами случилось-то. Вот, если бы я был в ФБК, у меня там есть несколько друзей, которые там работают. В принципе, у нас они знают, что я там могу покритиковать там тех или... Да я кого угодно могу покритиковать, мне вообще пофигу, я не завишу ни от кого из них. Вот, на дружбу нашу это вообще не повлияло. По поводу расследования Навального, я не уверен, что это расследование...
Ну, как, я даже не знаю, как это назвать. Что это было? Обращение какое-то?
Да, это не похоже на расследование. Я говорил об этом и повторю еще раз. Дело в том, что те, кто называют себя наследниками Навального, должны понимать, что смелость, доблесть, чувство юмора по наследству не передается. Это твое личное или есть, или нет. И вот, собственно говоря, и все. Так что наследников нет. Есть компания, которая осталась без своего лидера. Вот еще раз такой же пример приводил, тоже приведу. Была группа «Кино» с кем-то, с Кашиным, когда разговаривал. Была группа «Кино», Цой умер. Что сделала группа «Кино»? Распустилась. Была группа «Led Zeppelin», Джон Боннем умер. Что они сделали? Распустились. Была группа «Дорс». Джимми Моррисон умер. Что они сделали? Распустились. Это как бы такой вот мягкий намек на толстые обстоятельства, которые никто не хочет признавать. Вот как бы... А это какая-то агония. Ну, мне так кажется, агония. Для чего это делается? Вот, кстати, да, хорошо. Вот, мы же с этого это начинали. Люди, которые занимались все время одним и тем же, при сменившихся условиях, а условия сменились — это страна обитания и отсутствие лидера, и отсутствие цели, вдруг не знают, что делать, не знаю, получая. И на выхлопе мы видим одни там истерики. А когда мы говорим о борьбе с коррупцией в России, изначально там задача фонда какая? Борьба с коррупцией в России. Вопрос: надо ли сейчас бороться с коррупцией в России? Я вообще пересмотрел свой взгляд на коррупцию после, опять-таки, знакомства и с европейскими бюрократами, и со многими еще, опять-таки, времени переосмысливать у меня достаточно уже. Я не уверен, что коррупция является самым страшным злом сейчас. Потому что...
В России вообще,
в принципе, коррупция — это нехорошая вещь, но она должна быть, потому что человек должен иметь навык критически относиться к закону и этот закон в некоторых случаях не исполнять, потому что закон пишут люди. И далеко не все законы заслуживают исполнения. И когда человек лишается возможности не исполнить закон, да, то есть когда он говорит: закон — это закон, закон суров, но это закон, я исполняю, да, когда такой вот кристаллизированный легизм в голове остается, то внезапно мы видим, что люди начинают творить жуткие вещи. И если этот закон скажет ему: нажми кнопку, и откроется клапан в газовой камере, он нажмет, пойдет клапан, пойдет газ, и погибнут люди в этой газовой камере. И он скажет: ну, я же исполнял закон. Ведь так говорили нацистские преступники. Это же ключевой тезис защиты и в Нюрнберге, и в Иерусалиме, когда Эйхмана судили, что: ребята, на моих руках нет крови, говорил Эйхман, я не убил ни одного человека. 2 миллиона в концлагерях погибло, но я, мои руки чисты. Я исполнял закон. Я законопослушный гражданин, говорил Эйхман. Правда, его евреи все равно повесили. А вот коррупция, как это ни странно, она сохраняет потенцию у людей не подчиняться закону. Вообще, чаще всего, эта потенция заключается в том, чтобы не подчиняться закону хорошему, да, там, не украсть что-нибудь и так далее. И в этом случае коррупция — крайне негативное явление. Но в целом она сохраняет вот способность, это как-то микрофлора в организме. Как только ты эту всю микрофлору убьешь, погибнет и организм. Поэтому ее должно поддерживать. И надо ли сейчас бороться с коррупцией в России? Я не уверен, например.
Ну, и ради того, чтобы организм под названием «Путинская Россия» погиб, может быть, стоит, если следуя вашей логике.
А тем так, коррупции в России так много, что с ней сейчас успешно борется сам Путин. И как борется-то? Так Навальному не снилось. А Чернова, председателя Краснодарского краевого суда, выгнали, все имущество отняли. Мутова, бывшего... теперь уже бывшего секретаря пленума, представителя Совета судей, выгнали, все имущество сейчас отнимут. С коррупционерами борются, отлично борются. Почитайте телеграм-канал Красного генпрокурора, бывшего генпрокурора. Так там его доклады о борьбе с коррупцией, еще раз, Навальному так не снилось просто. А коррупция есть первейший враг тоталитарного государства. И сейчас Путин с ней отлично борется.
Но он сам главный коррупционер или нет?
Это уже не коррупция. Это не коррупция. Это
полноправный владелец всего под названием РФ, да?
Это абсолютизм. Это абсолютизм. Он не ворует, он берет свое. А то, что делают его вот эти вот клевреты, там Сечин и же с ним, это тоже не коррупция. У этого слова есть другой термин, тоже овеянный веками, прекрасный. Называется кормление. Карамзина, я, по-моему, читал. Mm-hmm. Иван Грозному, кажется, или его отцу, один из князей пишет: «А дай-ка мне, батюшка, ростовскую волость на кормление».
Да.
Кормление. Не на сбор налогов, не на сбор войска, не на повышение экономики, не для эффективного управления. а чтобы покормиться. Ну и вот Путин также, это, а вот коррупция — это то, что делают там вот судьи, мэры рядовые, там полицейские, которые там на дороге ДПСники занимаются непотребством. Вот с этим система путинская сейчас будет бороться. Более того, она это еще и победит. Я в этом не сомневаюсь. Но получится что-то страшное. Я, по-моему, приводил этот пример и привожу его еще раз, что я сталкивался с разными судьями в разных судебных процессах. Я сталкивался с судьей наглухо купленным. И это не самое страшное, с чем сталкивается адвокат. Потому что купленное решение ты можешь оспорить в апелляции, которую купить сложнее, потом в кассации, которую тоже сложнее купить. И купленные решения они частенько отменяют. И такое было в моей практике и не раз. Но если решение судьи, приговор судьи принят по приказу с администрации президента, то эта воля она пронизывает сверху донизу. И что бы ты ни сделал, ты ничего не сможешь сделать. Ты словно кричишь в стену. Поэтому судья-взяточник — это явление менее страшное, чем судья-зависимый, судья в судебной системе авторитарного режима. Вот. И еще раз, поэтому я потихонечку пересматриваю свой взгляд на коррупцию. Ну, там еще раз только тоже с другой стороны совершенно.
Но вы знаете, Миш, что хочу сказать, что все-таки, наверное, очень сильно вот это отношение к коррупции, то, о чем вы говорите, мне кажется, очень сильно изменила война. Потому что все-таки в мирное время, ну, условно говоря, у нас, по сути, такого подлинного мирного времени-то никогда не было в Российской Федерации. Ну, условно мирного, до полномасштабного вторжения, да, до открытой войны. Все-таки то, на чем строил свою профессиональную жизнь, судьбу и карьеру Алексей Навальный, вот эти вот развенчивания этих коррупционных схем и называние своими именами, именами и фамилиями главных воров, он опроверг, это я говорю, не знаю, как вы к этому отнесетесь, известную формулу Бродского, о которой мы с вами вспоминали, «Но ворюги мне милей, чем кровопийцы». Потому что Навальный доказал, что любой ворюга все равно кровопийца, он все равно становится у него, он становится убийцей, так или иначе. Вот в этом, как мне кажется, был этот путь главный от коррупции, от расследования коррупции в России до обвинения, по сути говоря, в насилии, агрессии, в убийствах. Вот разве нет?
Смотрите. Надо же понимать, что русский народ — это как народ голодных котов. Нас морили голодом десятилетиями, угнетали, и народ все-таки голодный. Поэтому у голодного кота ключевой импульс — это алчность, что-нибудь хапнуть и сожрать. И с одной стороны, как бы да, с другой стороны, как вы относитесь к ворюгам, которые воруют у кровопийц? Самые же громкие коррупционные скандалы у нас связаны на оборонзаказе, в том числе на строительстве зубов драконов в Белгороде, на строительстве оборонных сооружений и так далее. Там пересажали кучу людей, ты смотришь, сколько они украли, там бедные Z-военкоры, мне их больно читать, как они рвут остатки волос, вот, о том, как там Тимур Иванов, да, что-то там в очередной раз украл. Вот, они говорят, да доколе же это же может быть? А если вот это же нашим мальчикам, значит, не докладывают мясо? Посмотрите, что происходит. И ты смотришь вот это, думаешь, господи, этот Тимур Иванов, золотой ты мой человек, продолжал бы дальше. Поэтому, слушайте, ворюга, которая ворует у кровопийцы снаряды, ну, как бы...
Можно сказать ему спасибо в какой-то мере, да? Ну, может быть, да, я это тоже понимаю, о чем вы говорите. Но видите, здесь сколько аспектов этого всего. Но возвращаясь к ФБК или вообще к политикам, конечно же, как мне кажется, что еще одна вещь не произошла, что когда началась война, когда вдруг режим бандита и вора, как это называется, жулики и воры, да, жулики и воры превратились в убийц. в агрессоров и продолжать делать то же самое, что ты делал до этого момента, до объявления войны, мне кажется, это была, наверное, ошибка в этой стратегии. И до сих пор это мы видим. Ну, подождите, я на самом деле времени у нас еще не так много уже остается. Я хотела спросить еще, конечно же, про ваших коллег, про то, что сегодня адвокат в России, вот эта группа риска. Мы имеем уже несколько процессов по делам адвокатов. У нас адвокаты стали соучастниками преступлений, в которых обвиняют их подзащитных. Это очень быстро произошло. Как это случилось? Почему никто этого не заметил?
Это паблик не заметил. Мы об этом говорим очень давно уже. В первый раз олицетворение адвоката и его подзащитного в моей практике было в 2021 году или в 2018. Ну, особо жестко в 2021, когда мне дали 5 суток ареста, и судья прописал за организацию несогласованного мероприятия, когда Навальный возвращался же в январе 21-го. И судья там прописал в постановлении, что планировал оказывать юридическую помощь несогласованно собравшимся. А юридическая помощь — это форма организации несогласованного мероприятия. 5 суток ареста сидеть. Тренд старый достаточно. Относительно адвокатов Навального, слушайте, вот есть такая штука, как вам помягче сказать, потому что я знаю, что там бурление у вас может начаться вот у ваших слушателей. Я об этом говорил. Я читал приговор адвоката Навального. Я повторюсь, что с точки зрения чистого права, да, к огромному сожалению, в действиях коллег состав есть. И я говорил это даже одному коллеге, который остался на свободе, и говорит: ты что, дурак, что ли? Ты что делал? Ты самоубийца? Зачем ты это там сделал? Он говорит: ну, вот так. Понимаете, они делали хорошие поступки.
Что они передавали тексты Алексея на волю.
Другой вопрос — то, что, конечно, не надо было этими текстами забивать Инстаграм. Ой, не надо было, потому что Алексею надо было понять, это тоже его ошибка, личная ошибка, надо было понять. Возможно, там он доверился кому-то, кто ему давал некие обещания из европейских политиков, но ему надо было понять, что попав в тюрьму, ты меняешь свое поведение. Ходорковский не вел личный блог, находясь в тюрьме, благодаря чему досидел до конца. Алексей участвовал в политике, активно участвовал в политике, находясь в условиях плена. Это была его ошибка, которая привела к смерти.
Кстати, подождите, Михаил Борисович, я помню, давал интервью оттуда по переписке. Но это правда, это было легально, это тайком не вытаскивали из колонии. Я так поняла, что это была официальная переписка с журналистом, которому разрешили это интервью взять.
Дело в том, что сколько у него интервью было за 10-11 лет?
Ой, слезы. Даже говорить не стоит.
А в телеграме у Алексея посты появлялись там с периодичностью раз в неделю.
Да.
Это стратегическая ошибка, на мой взгляд. Не надо было этого делать. Но он не мог уйти из политики, опять-таки, его решение. Он взрослый мальчик, сам принимает их. Поэтому, к сожалению, коллег состав есть. Нельзя говорить, что они сели прям, что вина Алексея переведена на них. Так прям это слишком сильное передергивание. То есть, когда адвокат защищает насильника, ему говорят, что его как бы олицетворяют с насильником.
Да,
вот
да,
это недопустимо. Вот так и так. У меня был случай, когда я защищал человека после ДТП, и родственники свой гнев, ДТП погиб юноша, и родственники свой гнев перенесли на меня лично. Там проклинали меня. Вот это перенос вины с обвиняемого на адвоката.
Угу.
Вот мне было очень тяжело с ними разговаривать, я пытался их как-то им объяснить. В случае с Алексеем там другая ситуация. Неосторожно ребята себя повели. Почитайте приговор. Неосторожно. Не надо было выносить письма. Либо же, если выносить, то не так. И к Кто-то скажет, что это не правовой закон. Неправовым было признание ФБК экстремистской организации. Вот это решение суда было не, абсолютно неправовым. Дальше уже у нас включаются правовые механизмы и чистый позитивизм у нас получается. Ну, вот все уже складывается этот, один пазл к другому. И вот они получаются участниками экстремистского сообщества. Я приводил этот пример, что представьте себе, если мы там посадим главу синалоанского картеля, наркокартеля, да, который через адвокатов передает на свободу послание, значит, куда отправить тонну кокаина, а кого из политиков колумбийских убить. Но это не совсем адвокатская работа. Если к адвокатам после этого претензии возникнут, то в целом обосновано. И поэтому с ребятами, блин, ну, надо было это делать, надо было аккуратнее делать. И не надо было эти письма постоянно публичить. Ну не надо было.
Ну что тут сейчас говорить? Вы же понимаете, здесь, как мне кажется, все-таки мотивация не только ради того, чтобы Алексей оставался политиком, что для него это было важно, чтобы он был действующей политической фигурой. Но мне кажется, что и его публикации, которые были во время его заключения, это всегда голос живого человека. И для общества это было очень важно, что он жив, что он живой. Он живой. Но давайте я хочу просто напомнить нашим зрителям, что да, действительно, возможности говорить из тюрьмы, они есть не только с помощью текстов, которые ты пишешь и передаешь для публикации, но я все время вот этот пример привожу, что почему так много апелляционных жалоб, почему так много бесконечных судов, на которые заключенные выходят даже по видеосвязи. Это возможность говорить. И вот эту возможность Алексей всегда использовал, когда выступал со своими так называемыми последними словами. Они легальные, они публичные, и они очень важны. Может быть, действительно вы правы, и, может быть, этого было достаточно для того, чтобы оставаться в политике.
Задним умом все сильны. Человек сделал, как это сказать, рискованное движение, рискованный шаг. Пошел ва-банк. Не сработало. Дальше пошли большие риски, которые увеличивались за дня в день. Задним умом понятная песня, все сильные, окей. Да. Но я, когда ходил в следственный изолятор к некоторым коллегам, политикам, и мне просили передать им письма втихаря, я цензурировал эти письма, я их читал, я открыто говорил, я это прочту. Извините меня, я не хочу быть сам жертвой. Я очень аккуратно выносил ответ. И да, я выносил, но очень аккуратно, и это не было замечено. Опять-таки, я это не делал на постоянной основе. Вот. У ребят же работали просто как курьеры. Ну, понятная песня, что в конце концов на этом поставили точку. Надо же было его заткнуть. Ну, заткнули.
Ну, давайте так, все-таки дело адвокатов Навального — это не первое дело адвокатов, и до этого были вот у нас Талантов, который тоже отбывает свой срок. Это адвокат, насколько я помню, Ивана Сафронова, да? Или Иван Павлов, совершенно замечательный адвокат, который также был почти, его почти посадили. Он успел, слава богу, вовремя уехать и сейчас тоже находится в изгнании. Как и еще ваш один коллега Дмитрий Захватов, который тоже успел уехать, а иначе бы и он был бы репрессирован, как и многие другие. То есть это называется все равно, если есть указания брать адвокатуру, то уж повод для уголовного преследования найдет. Кому я говорю, боже мой, вы это знаете лучше меня, как профессионал. Да, да.
Смотрите, с адвокатурой все печально, с каждым днем все печальнее. А свободы адвокатуры уже нет. Не надо там строить иллюзию о том, что придет адвокат в белых доспехах, вас вытащит.
Сейчас, да?
Уже, да. Реальность кардинально поменялась. Прям кардинальнейшим образом поменялась. Она, ну вот еще раз, просто меняется реальность. Переформатируется закон. и об адвокатуре тоже. Репрессии становятся все более жесткими. То есть кроме посадок, о которых там более-менее знаем, да, есть еще внутренние репрессии, когда лишают адвоката статуса, а это что означает? Еще раз, запрет на профессию. Причем не надо даже это делать массово, достаточно там парочку адвокатов скандально, максимально громко лишить статуса, чтобы, извиняюсь, обосрались все.
Mm-hmm.
Вот. И серьезно, я видел коллег, я разговариваю с коллегами из России, даже самые смелые, даже самые веселые, энергичные, нельзя сказать, что у них не изменилось поведение и настроение. И те, кто подальновиднее, ходят во внутреннюю эмиграцию. Один из лучших адвокатов, с которым, которого я знаю, в Сочи живет сейчас, фамилию произносить не буду, просто ушел, занимается криптой, зарабатывает на крипте, ходит по горам, ездит на мотоцикле, велосипеде со своей прекрасной девушкой и знать ничего не хочет. Адвокаты тоже люди, понимаете? А человек там может выйти там, на пикет куда-то, да, завинтиться мужественно, там, постоять с пикетом, там, Путин вор или там, нет войны. Его замесят, отвезут в полицию, вот, адвокат к нему будет пробиваться, но никто же не смотрит, как складывается судьба адвоката, когда он делает вот это и к чему его все это приводит. Потому что вот этот чувак с пикетом, он сделал свой мужественный шаг, потом поспал в камере для административно задержанных, потом поспал в спецприемнике 15 суток. А адвокат же там как электровеник, бегает, судится. И когда у него вот таких вот с плакатами не один, а потом некоторые идиоты еще и бросят бутылку в Молотова в этот военкомат, да, то там ему еще адвокату еще ФСБ приходится бегать в следствие. И раз за разом, и в конце концов жизнь адвоката превращается в какой-то просто кошмар. И они тоже люди, и организм имеет свойство стачиваться. И кто-то вот серьезно вот уходит во внутреннюю миграцию, кто-то уходит из профессии. Я знаю, несколько людей ушли вообще из профессии. Вот, кто-то ушел из этих политических дел, занимается там мелочевкой какой-то. Но адвокатуре сейчас российской четко объяснили, куда можно лезть, а куда не надо лезть. А если там куда-то ты решил полезть, надо сделать там 10 реверансов. И уж коль ты влез в это дело, то сиди да помалкивай, и особо там не выделывайся. Если ты там защищаешь террориста, обвиняемого в том, что он военкомат пытался поджечь, то ты уж там говори о смягчении наказания, тебе об этом можно говорить. Говори там особо жесткой квалификации, там, чтобы перейти там, со второй части 205 на первую. Тебе об этом еще можно говорить. А говорить о том, что бросок коктейля Молотова в военкомат — это вовсе не терроризм, вот об этом уже говорить нельзя. И это повсеместно. А если вы посмотрите на глав адвокатуры, там, на президента, президентку, Тупа. Вот, во что они превратились. Боже мой, это возвращение в Советский Союз, серьезно. Это вот советская номенклатура, один в один. Поэтому, ну, если говорить о разочаровании, ну вот в какой-то степени разочарование в моей прошлой профессии очень сильно. Я ее любил, но я понимаю, что когда меня лишили статуса, это прям некая точка была такая. То, что я бы дальше не смог бы работать, если ну просто бы не смог там закончилось бы чем-то еще худшим. Это было закономерно. А так что.
То есть сегодня на сегодняшний момент у адвокатов по политическим делам вообще нет никаких шансов что-то сделать. Что вообще осталось? Только возможность посещения, да, и все.
Ну, возможно, ну да, сказать привет от мамы. Жива-здорова. Еще раз, наполнить дело обстоятельствами, смягчающими наказание, там, справками о здоровье, там, грамотой от митрополита. Ну, иногда поспорить о квалификации. То, что есть группа лиц, нет группы лиц. Ну, вот такого рода. Там, об ущербе. То есть то, что там меняет наказание, там, ну, небольшой, так сказать, люфт. Все.
То есть это, по сути, имитация, правильно ли я вас понимаю, профессиональной деятельности? Да?
Ну, я вшел в адвокатуру не для этого. Я шел в адвокатуру, чтобы защищать людей. Я защищал, я там выводил их из, собственно говоря, суда за ручку. Вместо срока получал условность, либо отмену приговора. Я ушел, чтобы защищать людей, а не вот ради того, чтобы вкладывать в душу энергию, колоссальные нервы в то, чтобы человек сказал пафосную речь, уехал на лагерь. Ну, такое себе. Как-то, когда ты что-то делаешь, тебе хочется иметь позитивный результат. Вот когда я сейчас трубы прессую, я имею позитивный результат. Я там за день 4 радиатора запрессовал и перепугал бедных чиновниц этой администрации Ионовы. Вот. Они, когда меня видят, вздрагивают. Особенно, когда я по ошибке в кабинет захожу. А, вот. Но я вижу результат работы. Людям будет тепло. Им придет реальное тепло. А когда я работал от адвоката, ну, я не считаю, что это то, ради чего стоит вкладывать столько сил и энергии, колоссальной энергии. С этой работой справится и Кивало, по большому счету. Дайте ему чуть денег, и отлично, он там передаст привет от мамы.
Ну, стойте. Сейчас наши зрители или наши пристрастные зрители могут обвинить нас в том, что мы отказываем в поддержке политзаключенным, что вы говорите о том, что адвокатура сегодня вообще беспомощна и действительно такая скорее имитация юридической помощи, которой, по сути, оказать невозможно сегодня в этих обстоятельствах.
А какая юридическая помощь пойдет? Извините меня, какую юридическую помощь оказали Горинову, например? Какую юридическую помощь Мелконянцу оказали? Ну, серьезно, чуваки, это что-то что спереди, что сзади, что как бы ты ни повернешься, результат все один и тот же будет. Ребята, это приказ. Я говорил об этом же, что когда идет приказ, вы хоть там кол на голове тиши, ну, будет результат тот же самый. Поэтому используется крайне ценный ресурс от неравнодушных адвокатов. Это очень ценный ресурс. Неравнодушные профессиональные адвокаты. Он используется, ну, в мясных штурмах. Это форма мясного штурма, на мой взгляд. Я это вижу. Меня использовали как вот как этого штурмовика в мясных штурмах. Ну и что? Сгорел. Так же и остальные. Кто поумнее, тот туда уже не лезут. Вот. Те, кто участвует в этих мясных штурмах, уже имеют визы. И тоже ждут стука.
Да.
Утром. И знают, что чуть что надо собирать чемоданы и валить. Вот. Все в состоянии стресса. Это факт. Не надо говорить, что его нет. Все серьезно думают о том, что придется уезжать. Потому что когда меня признали иноагентом, и это стало публичным, за что меня признали иноагентом, то выяснилось, что меня признали иноагентом за переводы от 3 правозащитных организаций, которая сотрудничает с сотнями адвокатов. То есть вот ровно за то же самое можно было сделать иноагентами еще там сотню другой адвокатов. Да, народ, грубо говоря, обосрался. Стало страшно. Ну, я не говорю, что я скажу что-то приятное. Я говорю, что я говорю правду. Есть. Она такая. Ничего хорошего в этом нет. Когда-то это изменится. Я вот разговаривал с коллегой, серьезным экономистом по этому поводу, и он мне дал вообще другую оптику о том, что сохранение даже такой сервильной адвокатуры прогосударственной, она достаточно важна в случае смены режима, потому что даже при наличии такой структуры, пусть сейчас она сервильная, но при смене режима она имеет свойство меняться и проводить достаточно серьезную либерализацию закона. Ну, возможно, когда она будет, эта смена режима. Никто не знает, когда она будет. Кто-то там до 120 лет собирается жить. Боже упаси. А пока вот как мы имеем то, что имеем. Адвокатские палаты не защищают адвокатов. Значит, не надо. Вот, меня очень сильно защищала адвокатская палата от Минюста. Слили просто в 3 секунды. И других тоже слили.
Ну и сливают.
Сливают.
Ну что, Михаил, ваш прогноз на ближайшее будущее? Что с системой?
Ну, если она сгнила, будет прорвать. Ну, не знаю, но ее же латают не только такие, как я. Вот Путин тоже сейчас ее занимается усиленно заменой системы. Вы же видите, что идет переформатирование? Вот, и строит второй Советский Союз. Если Путин не помрет, нам придется иметь дело с его подросшей сменой. И это очень печально, потому что подросшая путинская смена власть условным нам, которых нет, не отдаст. Ни ФБК не отдаст, ни Ходорковскому не отдаст, никому не отдаст. Они сами будут сидеть и владеть этим. Потому что когда у тебя есть деньги и власть, зачем тебе ими с кем-то делиться? Зачем тебе демократические выборы, если тебе без выборов-то хорошо? Все налажено, все работает. Так что позитивных прогнозов у меня нет. И у меня есть позитивные прогнозы по своей собственной жизни. По каким-то политическим прогнозам там, о судьбе России, это лучше у профессора Соловья спрашивать, он расскажет. А я как-то больше сейчас по радиаторам могу сказать, что там, когда в Йонове закончат администрацию города мучить, вот, и так далее. Вот, прогнозы нет.
Ну что, спасибо большое за честность, за ваши ответы. Спасибо за этот разговор. Я желаю, чтобы ваша своя собственная жизнь была той самой, которую вы создаете своими руками, чтобы вам в ней было хорошо. Это очень важно. Мне очень нравится этот ваш призыв «Сделай счастье для себя». Да? Это очень важно.
Когда у каждого из нас будет счастье, то счастья в целом в мире будет больше.
Точно. Согласна. Спасибо большое. Это Михаил Беньяш, наш сегодняшний гость. Нашим зрителям напомню, что комментарии всегда приветствуются. Согласны, не согласны, пишите нам, пожалуйста, и не забывайте лайки ставить. Спасибо всем.
До свидания.